Ну вот мы дочитали, бог весть уже в который раз, хотя и с прежним непроходящим впечатлением, тот самый пикник на обочине, который когда-то читали за ночь в переплетенных вырезках из «Авроры», потому что вещи это написанные в 71-м году и в 72-м напечатанные в 4 номерах журнала, была очень долгое время недоступна в книжном виде. Так получилось, что ленинградский, мало кому известный молодежный журнал «Аврора», который с колес взял у Аркадия и Бориса Стругацких эту вещь и немедленно, без всяких цензурных искажений, напечатал ее, оказался единственным изданием в Советском Союзе, которое отважилось это опубликовать. Ну, история вещи общеизвестна. Прогуливаясь в Комарове, где они писали, насколько я помню, отель у погибшего альпиниста, Аркадий и Борис Стругацкие увидели остатки того самого пикника на обочине, пластмассовые первые тогда появившиеся стаканы и тарелки, вилки, бумажки, газеты. И Борис Стругацкий сказал, а любопытно, как это выглядит с точки зрения муравьев. Вот, а может быть, Аркадию принадлежали эти слова, никто уже сейчас не узнает. Но так или иначе, образ этого пикника на обочине запал им в душу, и они с поразительной легкостью сочинили буквально за 3 месяца эту вещь, которая, наверное, для них самих была достаточно проходной, только потом оказалась одной из лучших, во всяком случае, самой переводимой в мире. И вот здесь мы сталкиваемся с феноменом очень интересным. У советской системы головной мозг работал не очень хорошо, но спиной безошибочно. То есть она не все понимала, но очень много интуичила. В результате «Пикник на обочине», который предполагалось включить в сборник «Неназначенные встречи», из всех сборников братьев Стругацких вылетал на протяжении 8 лет, после чего в 81-м году, когда все уже читали «Пикник», и Андрей Тарковский уже вовсю снимал фильм «Сталкер», о нем мы тоже поговорим, как раз вот тогда он был напечатан. Но, к сожалению, после нескольких сотен совершенно бессмысленных поправок. Братья Стругацкие, которые собирали подробно и подшивали в отдельную папку, очень увлекательную, все документы по прохождению «Пикника», смысл этих поправок не понимали абсолютно. Ну, почему-то, скажем, им не понравился город Хармонд. Надо было его переименовать. Почему? Какие они там увидели, собственно говоря, намеки? Невозможно себе представить. Ну, может быть, какое-то созвучие с геополитическим термином «Хартленд», но едва ли они знали геополитику. Может быть, какой-то намек на Дартмут, где находился знаменитый университет, недалеко от которого жил Солженицын, но это уж совсем конспирология. Короче, абсолютно невозможно понять, что их в этой книге таким образом отталкивало. Я думаю, что и братья Стругацкие до какого-то момента совершенно не понимали, что они написали. Покойная Урсула Ле Гуин написала к этой книге восторженное предисловие, когда она вышла по-английски в Штатах. И с тех пор, кстати говоря, ее успели переиздать во множестве стран, начиная с Японии и кончая Австралией. Но ни в этом предисловии, ни в других статьях о книге не содержится ни малейших догадок о том, каким образом она могла так разъярить советскую власть. Еще больше эту самую советскую власть разъярил фильм «Сталкер», который имел совершенно ничтожный прокат. Правда, его дали переснять. Но, думается, если бы его не переснимали, у него была бы более легкая судьба. Тогда это был еще фильм хотя бы отдаленно похожий на «Пикник». А то, что снял Тарковский, вообще не лезло ни в какие рамки. И в результате «Сталкер», хотя его и посмотрело все население России, прошел, я очень хорошо это помню, 3-м экраном, единственным сеансом, на который, естественно, было не попасть, и вызвал, кстати, очень неодобрительную реакцию у большинства фанов Стругацких, потому что они ожидали увидеть совершенно другое. То, про что снимал Тарковский, я думаю, стало понятно только в последние годы, и об этом мы тоже сейчас поговорим. На самом же деле, главный парадокс «Пикника на обочине», который не сознавался, я думаю, самими авторами, потому что Стругацкие, когда они писали, они были единым существом, гораздо более умным, нежели Аркадий и Борис Натановича. Я думаю, что братья неосознанно написали в этой книге, историю Советского Союза, хронику советской жизни. Я не думаю, что это было так уж глубоко законспирировано. Во всяком случае, когда я эту свою версию излагал Борису Натановичу, он без особенного энтузиазма сказал, что можно прочесть и так, но сводить к этой трактовке было бы, наверное, неверно. Хотя я тоже думаю, что сводить к этой трактовке неверно, но другой трактовки я придумать не могу. И именно потому, что все самое главное в повести «Пикник на обочине» сказано в тех роковых словах Редрика Шухарта, которые он произносит, надравшись в борще, в первой главе. Ему предлагают эмигрировать. А он, как многие, кстати, тогда, я думаю, как сами Стругацкие своему внутреннему голосу, отвечает: «Да, у нас тут зона, но из этой зоны сквозит будущее». То, что Советский Союз был зоной, и то, что метафора Советского Союза здесь довольно очевидно задана, довольно очевидно, опять-таки, по-моему, потому что зона – это первая ассоциация, которая всплывает при мысли о Советском Союзе. И не только благодаря Шаламову, допустим, или Солженицыну, а просто потому, что зона в Советском Союзе – это же не только зона тюремная. Все было помечено этим словом. Это зона отдыха, как называлось, мирное, вроде бы, и приятное место для времяпровождения. Да? Это запретная зона. Зона, как пояснял, я помню, Николай Кохтев, замечательный наш преподаватель русского языка, зона отличается от остальной территории только одним, ну, там, кусок, участок, все это может быть синонимом. Но зона – это нечто четко очерченное. Зона – это нечто, находящееся в строго определенных фиксированных границах. Границы Советского Союза были на замке, они были непересекаемы. Обратите внимание, что все явления, характерные для зоны в романе, в повести, заканчиваются ровно на ее границе. Жгучий пух никогда не перелетает в Харман. Более того, и все паранормальные явления, которые чувствуют сталкеры, они начинаются только в зоне, за ее пределами. Казалось бы, ну вот, граница, ее не видно, но перешагни ее, и ты на обычной земле, а в зоне и тени лежат совершенно иначе. Вот в этом-то одна из главных проблем зоны. Люди, выезжающие оттуда, почему и запрещена иммиграция, люди, выезжающие оттуда, приносят ее на тот участок земли, где поселяются, и там возрастает количество происшествий. Ну, самый наглядный пример, понимаете, до советской иммиграции в израильской армии не было дедовщины. А до советской эмиграции в американском чиновничестве не было коррупции. Ну, во всяком случае, такой. Мы, когда без этой зоны бежим, мы распространяем ее на любую местность, где живем. Я больше вам скажу. Та непримиримость, те публицистические споры, те общественно-политические дискуссии, которые были здесь у нас, они распространяются на нравы Америки, Канады, Австралии, куда мы переезжаем. Больше вам скажу, ну, о том, как мы пытаемся заразить собой Украину, это сейчас уже знают все. Украина попыталась сбежать из этой зоны, но оставила в ней какие-то конечности. Но вместе с тем посмотрите, как мы заразили Америку. Какой советский Трамп там получился, и как мы по-советски этому радовались. Стругацкие предсказали все, потому что любой человек, выезжая отсюда, выносит зону с собой. Как говорил Гуль, на подошвах мы выносим родину. И действительно так оно и получилось. Больше того, в основе «Пикника на обочине», еще задолго до того, как братьям Стругацким привиделся в Комарове «Пикник на обочине», задолго до этого существовал рассказ из сборника «Шесть спичек», рассказ, который назывался «Забытый эксперимент», и в котором уже предсказан весь «Пикник на обочине». Там случилась катастрофа, ставились очень опасные эксперименты. Обратите внимание, над ходом времени, там как бы пытались уничтожить время в физическом смысле. Это довольно понятный интерес Стругацких к проблеме времени, потому что Борис Натанович работал в Пулкове под руководством Козырева, автора знаменитой теории о физической природе времени, о его обратимости. И, собственно говоря, Козырев и был прототипом Саула Репина, которому удалось попасть в будущее и таким образом спастись с Колымы. Ну, там немецкий лагерь был придуман для публикации. Эта повесть 1962 года основывалась во многом на рассказах Козырева о Норильске. И, кстати говоря, я в Норильске был, там Козырева многие помнят, видел я в музее мемуары о нем. С теорией Козырева все было бы понятно, это была бы типичная такая советская паранаука, если бы не несколько загадочных историй. Козырев несколько раз должен был погибнуть от голода, холода, истощения. Один раз он чуть не замерз в лагерной командировке, но он выжил. И как он выжил, никто не знает. И где он был в это время, тоже никто не знает. Ведь Козырев работал над двумя алюминиевыми зеркалами, которые могли перебросить его в будущее. И, ну, нет другого объяснения для его спасения, кроме этих двух алюминиевых зеркал. И больше того, вернувшись, он довольно подробно рассказывал о том, что он видел в 60-х годах. Уж это-то я знаю от своего старшего друга Николая Дмаховского, который в Норильске вместе с Козыревым сидел, и от которого я эту байку и знаю, о том, что Козырев был и рассказывал, что никакого больше Сталина, и памятники ему свергли. Многим эта легенда помогла выжить. Но, возвращаясь к теме забытого эксперимента, есть некие таинственные эксперименты со временем, которые шли в зоне, потом случилась катастрофа, взрыв, теперь к зоне, вот к этим таинственным местам идет экспедиция, которую ведет прототип «Сталкера», уже тогда сильный мрачный шофер, ругающийся на ученых, и вот там в зоне они видят страшные вещи, видят лося с чудовищно разросшимися рогами и белой плесенью вместо глаз, такого лося-мутанта, описанные дикие существа, которые бросаются на решетку и пытаются выбраться оттуда. В общем, модель Советского Союза как страны, где произошел забытый эксперимент, это было в творчестве Стругацких уже очень давно. Забытый эксперимент очевидным образом случился в 40-е годы, а может быть и в 30-е, а может быть и в 20-е, но в любом случае этот забытый эксперимент ныне похоронен. Мы живем в зоне посещения. Они посетили нас и улетели. Я думаю, Стругацкие здесь, конечно, бессознательно, хотя они были оба очень начитанные люди, повторили старую мысль Блока о том, что в 1917 году Россию посетил Бог. А ведь, понимаете, когда Бог посещает, он не заботится о комфорте принимающей страны. Вот случилось это чудо 1917 года. Случился этот прорыв в будущее, новое общество, которого никто не видел, новая страна, которой не было еще на карте. И надо вам сказать, что прав совершенно Сергей Лукьяненко, мы все живем в постмире. Мы живем в мире, который остался от Советского Союза, и в эту зону до сих пор ходим за хабаром. Обратите внимание, все, что мы сейчас оттуда выносим, все, что до нас представляет ценность, это ведь вынесено из советской зоны. Все, что пишут наиболее известные современные прозаики, это они переписывают Распутина, не будем называть имен, это они переписывают Айтматова, тоже не будем называть имен, пытаются переписывать Шолохова, но очень плохо получается. В любом случае, все, чем мы сегодня живем, это хабары советской зоны, ее этаки, вечные батарейки, которые вдобавок размножаются, это ее таинственные белые обручи, которые непонятно как крутятся. И, кстати говоря, ведь сталкеры ходят в зону не только за хабаром, не только за деньгами. Они туда ходят, потому что там воздух другой. Это воздух смысла, воздух насыщенный. И сам я совершенно не делаю для себя тайны из этого. Сам я не более чем постсоветский продолжатель Стругацких, который соотносится с ними примерно так же, как сталкер с чудесами зоны. Он может их понять, но он не может их воспроизвести, потому что для того, чтобы их воспроизвести, нужен другой воздух. Кстати говоря, очень ложится на эту же концепцию и воскрешение мертвых. В советской власти был присущ культ воскресших покойников. Она их воскрешала постоянно. Культ мертвых тут вообще был. Мы все очень любили павших героев, выдумывали их, когда их не было. И вот эти вечно живые, буквально совершенно реализованные метафора, которые приходят с кладбищ, садятся рядом с нами в дома, это же тот самый культ победы, который мы сегодня наблюдаем. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые. Высоцкий был их близким другом и писал о том, же самым. Ну и не говоря уже о том, что в одной из песен Окуджавы были слова «Чья-то вечная тень каждый день, каждый день, в День Победы у нас за столом. Вот это абсолютно точно. Чья-то тень выпивает с нами в День Победы, как делает это старик-отец в замечательной книге Стругацких. Мы до сих пор это наблюдаем, ведь в России рюмочку для мертвых ставят всегда в знак поминовения. А уж если в семье был ветеран, то в память этого ветерана всегда стоит стакан с хлебушком и с огурчиком. Это абсолютно русская традиция. Вот культ мертвых, столь характерный для советской власти, здесь еще раз сказался. Ну и последний смысл, который мне представляется, наверное, самым важным. В одном очень умном классе, очень хулиганском и очень умном, где мы обсуждали Стругацких, один мальчик, крайне продвинутый и совершенно неуправляемый, тоже очень советский по своей природе, мне сказал, а ведь по большому-то счету зона... Она великая обманщица. Ведь если бы желание Шухарта исполнилось, мы бы жили в другом мире. Ведь, понимаете, фантастика Стругацких очень плотно вписана в контекст. Мы знаем, что их объяснение, скажем, вот Тунгусского метеорита выглядит единственно работающим. Точно так же, если мы сегодня живем в том мире, в каком живем, значит, у Шухарта ничего не получилось. Но у Шухарта ничего не получилось, это было понятно с самого начала. Помните, когда он смотрел на шар, он испытывал примерно те же чувства, которые мы испытываем, смотря сейчас на советские артефакты. Что-то в нем было. Все-таки что-то в нем было. Приятно было на это смотреть. Хотелось рядом с ними посидеть. Ясно было, что он не прыгает и не пляшет в воздухе. Ясно, что он выпал из чего-то кармана, видимо, из Божьего. Ясно, что он всегда лежал там, где лежал. Но что-то в нем есть. Конечно, зона великая обманщица уже прежде всего потому, что для того, чтобы пройти к шару, надо принести человеческую жертву. Там, где надо пройти, сначала через дикую жару, через войну, потом через гниль, через дерьмо, а потом через мясорубку, там Божьей правды нет по определению, там не будет счастья для всех даром, чтобы никто не ушел обиженный. Надо, кстати, помнить, что у Стругацких эпиграфы, ну, как скажем, в «Погибшем альпинисте», чаще всего играют роль полемическую, то есть эпиграф полемичен по отношению к тексту. И знаменитый эпиграф из Роберта Пенорина, «Ты должен сделать добро и зла, потому что больше его нечего сделать», а, собственно, Ричард Г. Нунан мог бы нам объяснить, каким образом делают добро и зла. Да ничего из этого никогда не получится. Это очень горькая, на самом деле, правда. И, конечно, американская книга Стругацких, очень американская, она всей своей сутью, всем пафосом противостоит этой очень американской истине, что из зла можно сделать добро. Да никогда его нельзя сделать. И весь роман Роберта Пенорина «Вся королевская рать», из которого взяты эти слова, никогда бы не подтвердил их истины. Это говорит там отрицательный герой. Ну, во всяком случае, герой враждебный автор. А, так вот, как мне представляется, этот роман по своему пафосу ближе всего к роману Хемингуэя «Иметь и не иметь», потому что, строго говоря, он и сделан по этому лекалу. Те же четыре части, первая часть от первого лица, Редрик Шухарт, типично хемингуэевский герой, и он очень похож на Моргана из хемингуэевского романа, и даже имя его Редрик Шухарт, Генри Морган, по самой своей структуре слоговой, очень это напоминает, Стругацкие никогда не скрывали, что находились под сильнейшим влиянием Хемингуэя, и во всяком случае четырехчастная, как бы из четырех рассказов, структура «Пикника», она лишний раз великолепно подтверждает правду хемингуэевского романа и глубокое внутреннее сходство с ним. Невозможно из этого мира сделать добро. В этом мире все попытки насильственного или любого другого переустройства кончаются одним и тем же – героической и обреченной гибелью героя. И опять winner gets nothing, и опять победитель не получает ничего. Но а в чем же тогда спасение, спросите вы, и кто тогда единственный положительный герой романа? Надежда, к сожалению, на детей стервятника Барбриджа, на Дину, красавицу. Мы ничего о ней не знаем, ведь мы видим ее похотливыми глазами Редрика Шухарта, а может, в ее рассеянном образе жизни что-то и таится. Но главная надежда на Арчи, хорошего Арчи, который так страшно и нелепо погиб, и который был таким правильным мальчиком. Вот, может быть, из детей советской элиты, потому что маленькие разбойницы всегда лучше понимают мир, чем обычные разбойники, может быть, из них что-то получится. Хотя эта надежда, в общем, довольно слабая. Я только иногда думаю, а что если Редрику Шухарту все-таки удалось добраться до шара, и шар сделал так, что чудовищно жестокий мир, в котором мы тогда жили, мир советской зоны, уничтожился. Сильно лучше стало в мире? Нет. Боюсь, что стало сильно хуже. В мире советской зоны есть хотя бы жестокие чудеса. И, может быть, поэтому советскому миру в новом обличье суждено воплотиться, и золотой шар будет ждать нас где-то там. А поскольку ничего, кроме жестоких чудес, у человека нет, единственная альтернатива им являются столбцы цифр. Рыло, 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 которое представляет себе Редрик Шухарт. Да, пусть советская зона была нечеловеческой, отвратительной, но все же в ней, как в советской зоне отдыха, росли волшебные растения и гуляли волшебные люди. Пусть эти люди были монстрами, но они были волшебнее, чем те, кого мы видим вокруг. Может быть, именно поэтому посещение было не последним. Потому что в дырку, в дыру, в которой мы живем, все-таки тянуло будущим. И какие-то запахи от этого будущего мы чувствуем еще и сейчас. Одним из приветов из этого будущего были братья Стругацкие.